Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем тему «Несовершенные отношения нашего времени». И вот интересно у вас узнать, как же можно раскрыть атмосферу семьи в этом контексте.
Да, мы продолжаем этот разговор. И мы также поговорим сегодня о том, что такое, ну, в общем-то, семья, что ожидается там, что обычно люди ожидают семьи, и все в контексте той темы, которую мы подняли несколько передач назад, то есть о том, что сложно ожидать каких-то совершенных отношений в наше несовершенное время, вот, но так или иначе все, что происходит в нашей жизни, те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, это определенные уроки, которые мы должны пройти для того, чтобы прогрессировать. И поэтому во всем есть определенный смысл. Вот, и мы живем в такое необычное время, когда, как известно тем, кто слушает Веда-радио, изучает Веды, что мы живем во времена Кали-Юги, когда, ну, отношения, они все деградируют, и это бесспорно сказывается на отношениях, но в этот век есть еще такое небольшое вкрапление Сати-Юги, когда дается знание и возможности для развития, и в то время, в которое мы живем, есть такое явление, как два таких совершенно разных потока. Одни люди в потоке как бы деградации, и тем не менее, наряду с этим есть такой поток, который, следуя которому, мы можем возвышать свое сознание, мы можем прогрессировать. То есть это такое, ну, скажем, в чем-то уникальное время, когда есть возможности и деградировать, и прогрессировать, то есть что мы выберем. И, конечно, подавляющее большинство людей и влияние, оно, конечно, больше связано с такой энергией деградации, поэтому не так просто прогрессировать в наше время, все как бы идет в другую сторону, но тем не менее есть все возможности, скажем так, золотого века для того, чтобы мы могли прогрессировать. То есть, и поэтому, в соответствии с ведами, семейная жизнь, если мы возьмем как бы веды, которые учат нас, веданта, именно как заключение веды, они учат нас как бы оптимальному смыслу или той пользе, которую мы можем извлечь из нашей человеческой жизни, то семейная жизнь, она не является высшей целью человеческой жизни. И, в принципе, оно так и устроено, что если устроено в этом мире вообще, если мы хотим найти высшее счастье в семейной жизни, если мы перегружаем нашу семейную жизнь ожиданиями вот этого счастья, вот этими какими-то притязаниями, претензиями, а это есть, когда мы хотим получить все счастье, высшее счастье в семейной жизни, то как следствие этого мы получаем большие проблемы, мы получаем неудовлетворение, неудовлетворенность от этой семейной жизни, то есть она начинает рушиться под воздействием наших таких завышенных ожиданий от нее, когда мы хотим превратить ее в источник всего нашего счастья, в цель нашей жизни, то, в общем-то, семья, отношения, они рушатся вот от таких наших притязаний. Поэтому это тоже важно понимать, что, и мы говорили об этом на прошлых передачах, что цель, она должна быть выше, чем семейное счастье, и тогда это дает нам надежду на то, что семейная жизнь может быть успешной, потому что сама по себе семейная жизнь — это не самоцель. и это не источник счастья. И, как говорил кто-то из классиков уже нашей литературы, что счастье невозможно обрести в семье, и его можно только с собой принести туда. И, естественно, семья это она действует по закону синергии, то есть и там все увеличивается. То есть и счастье увеличивается, потому что 2 плюс 2, то есть 1 плюс 1 это не 2, это гораздо больше, то есть синергия увеличивает намного то, что приносит с собой два человека. И то же самое и какие-то проблемы, то есть пока ты один, ты еще как-то так. Это не всегда кажется таким драматичным и таким глобальным, чем когда это в семейной жизни, то есть это увеличивается многократно, когда ты неудовлетворен и несчастлив, и в семейной жизни это во много раз увеличено, и поэтому семья может быть как и великим источником счастья в том плане, в том, ключе, если ты действительно такая личность, скажем так, в чем-то самодостаточная, и у тебя есть свой духовный путь, и тогда семья, она может очень сильно сделать тебя сильнее в этом плане и увеличить вот это счастье. Либо семья может быть таким же источником страданий, потому что если ты несчастен, если ты не удовлетворен, и ты, в общем-то, со всем этим идешь в семью, то это все еще более увеличится. И поэтому львиная доля проблем, да, практически все проблемы, большинство проблем – это отношения в семье, это отношения с родителями, что тоже является семья, дети. То есть бывают, конечно, у человека такие экзистенциальные проблемы, когда он не видит смысла жизни. То есть это, кстати говоря, основные проблемы и основной источник проблемы. Это все переносится в семейные отношения, это все обрастает другими внешними какими-то причинами наших страданий. Вот, поэтому еще раз хотелось напомнить о том, что семья, как говорится, это не цель, это средство для достижения цели, для достижения прогресса, саморазвития и обретения, восстановления нашей изначальной духовной природы. И семья, она как средство к этому, которое помогает нам зафиксировать нашу и эмоциональную природу, и психофизическую природу. Вот, потому что, опять же, когда мы делаем целью счастье, именно мы ищем все счастье, и цель нашего существования – это наша семья, это, конечно, тупиковый путь развития, и нас обязательно встретит разочарование, рано или поздно это придет в нашу жизнь, либо семья сразу начинает как-то испытывать кризисы, либо постепенно это придет. Но другая крайность, когда мы живем совершенно в каких-то разрушенных отношениях, и то есть мы живем в таких страданиях, и мы совершенно никак не уделяем внимания семье, чтобы как-то эти отношения привести в какое-то адекватное состояние. То есть это тоже будет нас очень сильно тормозить, и поэтому тут важно не идеализировать, и с одной стороны, а с другой стороны не упускать из виду эти отношения. Поэтому тут вот такой баланс, золотая середина, она важна. Вот. И мы хотели поговорить о атмосфере в семье, о климате семьи, и А для этого, чтобы, ну, вот этот разговор как бы, ну, предварить, есть у меня такой, ну, вот вопрос, письмо, которое прислала наша читательница, радиослушательница, и я его зачитаю. Оно достаточно длинное. Тут размышления о том, как должна жить семья, как она должна, ну, в общем-то, на что ориентироваться, и мы поговорим вот об этом сейчас. У меня к вам вопрос размышления. Еще со школьных времен у меня появилось осознание, что семья – это самостоятельный живой организм, а не простая сумма людей, живущих вместе. И если этот организм не получает питание за счет совместной творческой деятельности ее участников, то чтобы выжить, он питается негативом, ссорами, длинными, изматывающими и относительно бестолковыми обсуждениями и так далее. То есть контакт между членами семьи необходим. Если его нет в гуне благости, то он происходит в низших гунах. А если и такого не получается, то семья не выживет. Так вот, мой вопрос. Есть ли какие-то универсальные рецепты развития этого организма семьи для его положительного роста? Мои идеи были такие, как совместная йога, походы в храм, прогулки, может, игры какие-то подскажете? Подскажите, какие наиболее благоприятны для семьи. Но чувствую, что там для меня лично мало совместного творчества, для активного творческого проявления каждого из членов семьи. Может, вы подскажете какие-то практики, задания для совместного выполнения? Я вдохновлялась, видя, как развиваются целые направления в искусстве, когда все начиналось с малого в одной семье, с какой-то незатейливой, но творческой деятельностью, и как она начинала расти и развиваться, и спустя время становилась уверенным и уникальным стилем. Очень хочу найти такие зерна и начать их растить, но не представляю, с чего начать. Особенно учитывая, что у меня маленькие дети, мы с мужем оба творческие, я более развитая в этом плане в силу своей профессии и хобби, он больше по интуиции. То есть у него большой потенциал. Чувствую, что за подобную деятельность творческий рост семьи в ответе я, и я должна быть инициатором. Поделитесь, пожалуйста, своими идеями на этот счет. То есть вот такое размышление, вопрос размышления, и в принципе, с чем я согласна в этом письме, что семья это самостоятельный живой организм и не простая сумма, а не просто сумма людей, живущих вместе. Если этот организм не получает питание, ну и так далее, вот. Тут за счет творческой деятельности, ну так или иначе, питание, то этот организм не выживает. Вот, то есть, да, действительно есть такой момент, что в семье происходят разные процессы, и мы поговорим сейчас об этом. И для этого нужно понимать также, что это такое. Что это за организм такой семья, и оно действительно так, потому что это реально организм, потому что это, ну, не просто два человека, это еще некая такая сущность возникает в семье, некая такая, ну, как это сказать, не знаю, можно ли назвать это личностью, но какое-то такое, то есть это не просто кто-то один и кто-то другой. Это что-то из этого рождается нечто, какая-то общность. Это уже, ну, действительно один организм. И поэтому, ну, в ведические времена были запрещены разводы. И разводы, они были, ну, равноценны такому вот убийству этого организма. Вот такая разрушительная деятельность с этим была связана. Вот. И сейчас, конечно, мы живем в очень такие, ну, деструктивное время, и, ну, то есть, есть отдельная тема по разводам, мы давали тоже на Ведорадио, но так или иначе сейчас мы не будем затрагивать ее. Вот. Но что хотелось бы сказать в этой связи, что это действительно отдельный организм, и это действительно не два разных человека, это вот один какой-то человек возникает, одна личность, скажем так, которая называется семья. И тут есть и свои позитивные моменты, и негативные. То есть негативным в том плане, что вместе с позитивной, что рождается больше вот этого такого аспекта, который называется синергия, то есть больше сил появляется, вот, больше возможностей, люди становятся сильнее, когда они в семье. Но вместе с тем, как все хорошее в этом мире, оно, то, что относится к относительным категориям, оно имеет свои и теневые стороны. И теневая сторона в том, что вместе с этим развивается и такое понятие, как семейный эгоизм. То есть, и когда люди начинают действительно может проявиться больше эгоизма, когда увеличиваются потребности, и оно действительно так часто бывает, когда человек живет один, ему нужно меньше всего. Вот, и кажется, что когда ты с кем-то еще соединишься, то это будет 1+1 чуть-чуть, то есть 2 раза, то есть твои потребности, они как бы, станет больше еще на потребность одного человека. Но на самом деле вот эта синергия там тоже действует, и поэтому потребности увеличиваются во много. Вот, и эгоизм тоже становится больше. То есть тебе кажется, тебе уже больше надо, и если ты этого не получаешь, у тебя там развиваются еще больше, претензии, больше эгоизм, то есть больше также стяжательство это может развиваться тоже в семье, больше какая-то жадность, тебе все может казаться, что не хватит. Вот, поэтому это тоже очень важно понимать, что эти тенденции, они будут существовать в семье, поэтому для семейного человека ведами всегда предписывалась благотворительность, пожертвование, какое-то жертвоприношение семейные люди должны совершать. Вот, поэтому они как бы в ведические времена поддерживали все остальные классы людей, то есть отреченных людей, там, отшельников и монахов. Вот. Но сейчас тоже как бы чисто эту систему мы не можем применять, но тем не менее сам принцип пожертвования, он должен существовать в семье, то есть не просто, а что вот, только наши интересы, вот как будет развиваться наша семья, как вот тут мы будем творчески что-то делать, это тоже будет вести к какому-то такому, своего рода такое потребительство, может быть, в гуне благости, а семья должна отдавать, то есть что-то должна, если мы не хотим, чтобы наши отношения заболачивались, если мы хотим как бы, вот эту энергию семьи, чтобы она циркулировала, чтобы не просто был какой-то там застойный воздух, чтобы мы, не превращались в такое болото семейное, поэтому очень важно что-то давать именно, тем людям, которые не являются членами вашей семьи, то есть какая-то такая благотворительность, помощь, то есть это зависит от вашего уровня, от того, что вы можете предоставить, но вот именно это должно быть осознанно для того, чтобы не все себе, все в дом, все вот такое, не становиться такой вот мышкой в любых таких проявлениях этого, это может проявляться, то есть вот мой дом, моя крепость и что-то такое, то есть вот такие потребительские тенденции, они возрастают. Вот, и поэтому важно сохранять какую-то такую определенную открытость, помогать, чем мы можем помогать другим людям, опять же, которые, не связаны с нашим семейным эгоизмом. Не замыкаться вот в этих, узких, узких рамках семьи. То есть это один аспект очень важный. Вот поэтому приглашались гости в семью, то есть кормились как-то люди. Ну, может быть, сейчас это сложно в силу всяких эпидемических реальностей, но тем не менее что-то должно, какое-то, скажем так, бескорыстие, я бы назвала это слово бескорыстие, должно исходить. Но опять же, оно должно быть в знании, не просто там жертвовать куда-то деньги, которые вы не знаете, что там с ними произойдет и что на это будет приобретаться и куда они уйдут. Вот. А, ну, должно быть какое-то более личностное, персональная какая-то забота, вот, о том, кому эта помощь нужна. Вот. И, ну, в общем-то, все должно быть в соответствии с вашим уровнем, в соответствии с вашими возможностями. Но такое, ну, в общем-то, культивация такого качества, как бескорыстие, оно наиболее важно именно в семейных отношениях, потому что большая тенденция, именно наиболее сильная тенденция стать эгоистом и таким, ну, с потребительскими наклонностями, она именно в семье. Вот. И как бы помощь там детям и родственникам, она также относится к такому семейному эгоизму, хотя она тоже нужна, она нужна для развития личности, но тем не менее важно быть в этом плане бдительным, чтобы, ну, не сильно погружаться, только живя интересами своей семьи, а, ну, смотреть шире. Вот, это один такой момент. Я достаточно много о нем рассказала. Теперь другой момент, что семья — это такое место, где, ну, это как дом, то есть это дом, куда люди приходят, чтобы отдохнуть и расслабиться. То есть, когда мы приходим из социума домой, мы, ну, снимаем с себя все, так сказать, маски, снимаем с себя там рабочую уличную одежду, одеваем что-то такое комфортное, что в чем нам удобно, в чем мы можем расслабиться. Вот то же самое и происходит в семье. И очень часто, ну вот я там советую девушкам, которые обращаются, и в плане там поиска, ну, спутника жизни они обращаются, что я очень часто советую, чтобы внимательно смотрели, как человек себя ведет именно в тех ситуациях, когда он не на виду, когда он, ну, просто в какой-то такой рутинной таком, ну, что ли, деятельности. Вот, то есть человек, он, в общем-то, проявляется в мелочах. Можно понять его природу, его какие-то наклонности, потому что вот таким он и будет. То есть не то, что вот мужчина пытается как-то вас так впечатлить, но это хорошо, что он пытается, хорошо, что есть вот эта тенденция его что-то делать для вас, потому что сейчас есть разные варианты, когда он вообще ничего не пытается, и девушка должна сама что-то инициировать для того, чтобы эти отношения как-то завязались или развивались. Это, ну, тоже такой дохлый вариант, вот так образно выражаясь. Но да, также, когда он что-то, ну, он пытается произвести впечатление, совершает какие-то усилия, что-то делает, то есть, тем не менее, нужно также внимательно смотреть на его природу, как он себя ведет именно в каких-то таких мелочах, когда человек не, ну, сам как бы естественный сам с собой, не на публике, не на сцене, что называется. Там проявляется его природа, и это то, вот каким он будет дома. И обычно, ну, мужчины дома, они расслабляются, они, ну, немножечко, особенно под влиянием женской энергии, мы говорили, да, отвечая на вопрос прошлого эфира, что да, он немножечко так, ну, становится более таким мягкотелым. И с одной стороны, то есть это не так, что он должен быть все время в какой-то боевой форме и стоять там по стойке смирно в семье. Это тоже, ну, нездоровое состояние. То есть и мужчина, он женится, и ему нужна женщина, и женская энергия в принципе, для того, чтобы умиротворяться и успокаиваться, то есть расслабляться. Для этого он женится, для этого нужна такая ему лунная энергия. Ему не хватает вот этой чисто по мужской природе, ему не хватает вот этой женской составляющей. И поэтому ему нужна женщина. И для этой цели тоже, чтобы он там мог расслабиться. И если женщина, она в таком каком-то находится в состоянии какого-то такого, ну, экзальтированного ожидания, что он все время должен там совершать для нее подвиги 24 часа в сутки, то она немножко не совсем понимает, что такое семейная жизнь и какие потребности есть у другой половины. То есть, да, для мужчины важно подзаряжаться, именно расслабляться где-то, где он еще это может сделать, как не дома. И поэтому, если женщина, она такая слишком, ну, такая энергетичная и ожидает, что он должен быть постоянно в такой форме боевой и что-то, ну, как я уже говорила, что-то делать и что-то, ну, изображать, то она не понимает, опять же, что такое семья. Вот, поэтому это то место, где каждый, особенно мужчина, он может расслабиться, он может, ну, что называется, перезагрузиться, вот, как-то зависнуть, и поэтому ему нужно дать эту возможность, то есть не нужно постоянно ходить, что-то ожидать от него, его контролировать, как и что он, как он там расслабляется и что он делает, вот, и чтобы он почувствовал себя действительно как дома, а не просто, что он, ну, опять должен соответствовать каким-то стандартам. Поэтому это нужно понимать и нужно отпускать свой контроль, то есть и снимать вот это напряжение, которое бывает в женщинах, они бывают очень такие, как электрическая такая, что ли, током от них ударяет постоянно, и это очень сложно. Мужчина находится в стрессе рядом с такой женщиной, в которой, у которой слишком много такой огненной энергии. Она должна где-то разряжаться в социуме, там чем-то заниматься и, я не знаю, какой-то деятельностью, потому что если она вот такая дома, то, ну, это бедная семья. Вот, и поэтому мужчина ожидает от женщины дома вот такой лунной энергии. Ему это необходимо в силу его природы, потому что его психика, она более напряженная, чем женская. Ну, должна быть, во всяком случае. Вот. Конечно, есть другая крайность, о которой тоже много говорят, что когда он просто такой вот, ну, я не знаю, как студень просто в семье и такой по жизни, вот, совершенно бесхребетный, полностью расслабленный, тогда да, женщина должна поддать немного огня, чтобы он как-то собрался, ну, мобилизировался, то есть не просто там его обслуживать, уносить, приносить под носом, он просто сидит и с пультом телевизора целый день и просто, ну, теряет свою форму. Это другая крайность, и, к сожалению, Кали-Юга, время, в которое мы живем, это время таких крайностей. То есть, и очень сложно, ну, вот, гуна благости – это баланс, это вот такая золотая середина. И люди склонны в наше время, они впадают либо в такую страсть, где все кипит, все куда-то несутся, все такое, в общем, все, земля горит под ногами. Либо, если мы расслабляемся, ну, просто выпадают в невежество, просто, ну, такие становятся бесформенные, пожирающие, там, я не знаю, что, какое-то там этот массовое питание, то, что производят, не следят ни за чем, просто нажимают пульты телевизоров, и вот это, ну, вот такая жизнь. Вот. И истина, она посередине. То есть нужно уметь быть в форме, нужно уметь себя собирать, то есть нужно быть в тонусе, и в то же время очень важно и время для расслабления. И вот семья, она является вот такой, ну, вот таким местом, где человек, он может, куда он приходит, расслабиться. И поэтому очень важно давать себе и своим близким вот такое место, такую, ну что ли, атмосферу, где они просто могут расслабиться, быть самим собой и ну, не держать такое лицо ни перед кем, то есть просто вот прийти в себя. Вот. Но опять же, как мы говорили, что лекарство от яда отличает мера. Тут важно вот балансировать вот эти моменты. И поэтому другой момент, что человеку важно дома, ну, так как мы больше обращаемся к женщинам, то мужу, мужчине важно дома иметь место, где он расслабится. Вот. И третий момент, о котором хотелось поговорить, это еще как бы природа человека. То есть тут важно понять природу человека, и очень часто вот тот пример, который описала наша, ну, читательница, слушательница, что она видит, когда, ну, такие творческие семьи, как вот они вместе там, ну, единомышленники, скажем так, и у них одно дело, и они вот вместе развивают, там, я не знаю, она говорила о творчестве. Я не знаю, что это может быть, ну, какая-то картинная галерея, там, я не знаю, вернисажи, как это называется, вот, и они оба творческие люди, и как-то вот они так совпали своими природами, то, скорее всего, это вот так и происходит, что люди просто вот, они в силу своей кармы такой счастливой, и как-то вот они так попали друг на друга, что они совместились. Это произошло и всегда это происходит естественно. Не то, что вот один другого как-то так сориентировал, там поднажал на него где-то, как-то какую-то интересную игру запустил, и все вот как-то включились и пошли. А, скорее всего, это происходит естественным образом. То есть природа – это то, что проявляется в нас спонтанно, то есть наша природа. Это не то, что, ну, вот нужно как как-то, ну, как-то нас замотивировать. Это то, что мы есть. Вот. И поэтому очень важно вот в таких отношениях, когда мы хотим какое-то творческое начало проявить в другом человеке, тут тоже есть несколько моментов. То есть мы сами должны быть вот этим творческим началом в своей жизни. То есть мы должны быть... Ну, то есть нам должно быть интересно с самим собой или с самой собой. То есть и мы где-то должны быть такими, ну, как это сказать, самодостаточными. То есть нам не надо, чтобы нам, нас кто-то там веселил или кто-то был для нас таким, ну, вот массовиком-затейником. Мы не ожидаем этого от мужа. Нам с самой с собой, ну, не скучно. Мы, у нас есть чем заняться. Мы творческая личность сама по себе. Вот, я также делаю на этом определенный акцент, потому что это заражает, то есть это зажигает. То есть мы сами, если у нас это есть в нас, то мы можем зажечь, так сказать, пустить вот эту искру в атмосферу, которая рядом с нами, и те, в ком это тоже есть, они зажгутся. Потому что невозможно, что если я такой, ну, не совсем, ну, такой зависимый, и мне как-то скучно, и я пытаюсь что-то сделать с другим человеком, то, ну, как говорится, два скучно становится еще больше. Вот. Поэтому тут важно, ну, вот самой нести в себе вот этот творческий потенциал. То есть начинать, как мы всегда говорим вот в наших эфирах, что всегда нужно начинать с себя. Вот, это всегда, ну, как бы, это тот алгоритм, который, ну, рабочий алгоритм, тот, который работает. Вот. И чем меньше мы напрягаем, ожидаем и наседаем на, ну, нашего партнера, людей, которые рядом с нами, тем лучше. Вот, потому что творчество, оно всегда проявляется в атмосфере свободы. Разум, он всегда проявляется в атмосфере любви и той же свободы. Когда есть какой-то прессинг, какое-то давление, ну, такого либо грубого такого характера внешнего, либо тонкого, когда мы чего-то, что-то хотим, ожидаем от окружающих, нам чего-то не хватает, то это тоже давление, то творчество в этой среде, оно, ну, это не та атмосфера, в которой проявляется творчество. Вот, оно не проявится. Творчество не проявляется в таком нажиме, оно всегда проявляется в свободном, ну, в свободной среде. Вот, когда мы даем другому человеку свободу быть другим, быть таким, какой он есть. И поэтому для этого вот такой третий еще аспект, который важен в этих отношениях, что, ну, если мы хотим сказать, отношения творчества, да и вообще в любых отношениях, в любой семье, очень важно дать человеку проявить его природу и понять эту природу, и дать ему возможность ее проявить. То есть не просто мы ему что-то спускаем сверху, что вот мне нравится так, и давай вот, ну, вот такие, я не знаю, идеи вот прокачивать. И очень часто, особенно вот это в случаях с женщинами, так как они более энергетичны, более шактичны, там больше вот этой энергии творчества, женщина, она представляет из себя такую шакти, то есть энергию, творчество это тоже эта энергия, вот такое. И она может продавить мужчину, значит, и так как у нее больше вот этого энергии влияния, вот, и она может его потянуть куда-то за собой, то есть вот что ей нравится, что ее вдохновляет, и значит, и он, она его тоже туда, значит, может, так сказать, снарядить, и он пойдет. Он пойдет и даже будет что-то делать, будет ей как-то помогать, и она будет в полной иллюзии, что вот, вот они что-то там с семьей делают, но на самом деле она просто его, ну, как бы навязала ему свою роль, свой сценарий. И для нее это, да, это ее как такое слово драйв, то есть это ее вдохновляет, это ее тема, вот, но это совершенно, и даже то, что вот он там идет за ней, это она своей вот энергией, она его туда, ну, на это дело под, ну, что ли, подсадила, но это не он. И поэтому ей очень важно, ну, вот отпустить свою вот эту энергию, то, в чем она вдохновлена, что ее, ну, как бы, ее движет, и дать ему самому вот проявиться, то есть не давить своей вот этой энергией, потому что, опять же, у женщины ее больше, чем у мужчин, она его может, ну, скажем так, как это сказать, ну, что называется, ну, перепрограммировать, что называется, в свою тему, в свою историю. Вот. И поэтому здесь нужно быть очень осторожным, потому что он, может быть, и будет там, где она, но там не будет его творчества, там он просто будет за ней плестись, что называется. Это не будет синерджи, вот это. Вот. Это все будет на энергии одного человека, на шакте одной женщины. И поэтому так вот она и будет одна там, и как-то вот он там будет как, ну, типа бесплатного приложения или какого-то ресурса, который она будет черпать для себя. Если она действительно, если речь идет о какой-то, ну, семейной синергии, то тут важно не давить на человека, а дать ему возможность, ну, самому проявиться. Ну, это, кстати, также относится и к детям, когда родители, они хотят видеть, вот, что им нравится в детях, что они хотят, в чем их природа. Они хотят видеть это в детях, или жена хочет видеть это в муже, и она всячески не хочет видеть его стороны, которая, ну, никак с ней, с ее природой не соприкасается, вот, и никак ее не вдохновляет. И идея в том, что тут как раз и мудрость женщины в том, что она позволяет другой природе, отличной от нее, проявиться. Она не просто, ну вот, давит своей энергией везде, вот она, и только что ей нравится, и вот как она видит, и вот все-все по ее. Женщины очень часто не замечают такого своего захватнического потенциала. Она вроде вся такая женственная и тонкая, и нежная, но действовать очень часто может быть как может как такой захватчик, не давая мужчине вообще его пространства. То есть все должно быть по ее, вот как она видит, как она представляет. Да, конечно, дом это территория женщины, но тем не менее в этом доме должно быть его место, место мужчины или там детей, где они могут проявлять свою индивидуальность, то есть и где не обязательно должен быть такой тот фэншуй, который ей кажется должен быть. Вот, поэтому тут важно дать свободу. Вот. И тогда человек он начинает проявляться. И тут нам важно тоже, ну, быть достаточно, ну, ненасильственным в этом плане и посмотреть, а в чем его природа, как она проявляется. То есть не навязывать свое понимание и свою какую-то вот, ну, мы, как говорится, видим сквозь призму своих каких-то, ну, вот куда нас влечет и а отпустить себя, то есть перестать видеть только через свое какое-то понимание вещей другого человека. Вот. А увидеть его, ну, никак не связанным с тобой именно, самого по себе. Вот какой он, как он, к чему он тянется, в чем его природа, в чем его динамика. И дать ему возможность быть вот таким, какой он есть. И вот тогда, когда мы поймем и увидим, кто же рядом с нами, вот уже исходя из этих, ну, данных, мы можем как-то что-то делать совместное, не наступая на территорию, на границы, пространство и природу другого человека. И поэтому, исходя из этого, мы можем понять, что каких-то общих рекомендаций тут нету. Вот какие-то там, я не знаю, там игры для семьи, это, ну, у всех это все индивидуально или творчество. Тут нужно хорошо понять, кем является человек рядом с тобой, потому что очень часто близкие как раз не знают тех, кто рядом с ними. Вот. Другой человек, он смотрит на ну, вот нашего близкого человека своим таким, ну, незамыленным взглядом, а ему ничего не надо от него, и он его может лучше понять и увидеть, чем мы, у которых есть свои какие-то ожидания и свои стереотипы. Очень часто мы просто не видим близких людей, которые рядом с нами, вот, и не даем им возможности быть собою. Вот, не даем им, ну, развиваться так, как вот и проявлять свою природу и творчество в соответствии с их индивидуальностью. Особенно часто этим грешат женщины, как я говорила, потому что женщина, она в этом плане более могущественна, и она вот своей энергетикой может сдавить мужчину. Вот. И это вот то, почему мужчины, они становятся такими задавленными в семье, почему я должна все время проявлять инициативу, почему все на мне. Ну, потому что, как мы уже говорили, энергетика женщины, она более мощная. И тогда, когда она не контролируется этой женщиной, то она просто, ну, давит своей энергетикой окружающих. И, конечно, это удача, если у вас общая такая похожая природа, и вот ваша энергетика, она совпадает с энергетикой вашего партнера, мужчины, там, детей, то вы можете быть очень сильной командой. И в ведические времена так все и происходило, когда люди, они, ну вот, существовали вот эти касты, так называемые, то есть когда люди, они просто общей природой, они создавали семью. Вот. И тогда это было очень, ну, сильное такое, вот, скажем так, команда. Вот, и все общество тоже поддерживало это. Сейчас мы живем в совершенно деструктивное время, и поэтому мы не можем опираться вот чисто вот на такие кастовые моменты. То есть мы просто смотрим природу других людей, и нам дается знание для того, чтобы мы вот это все развивали в себе, все это в себе культивировали. И ну вот как-то так применяли в соответствии с разумом, в соответствии с тем, что ну, нам дают и писание, и мудрости, и вот как-то вот так все это адаптировали. Вот, ну вот я уже сказала, наверное, достаточно много, и поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то, в общем-то, мысли по этому поводу, то мы можем это обсудить.
Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари. Так ценно было слышать от вас про чувство свободы, но тем не менее неравнодушие, что семья — это, хотя единый организм, но нужно понимать, что рядом с тобой личность и учиться видеть ее. Хотела спросить, вот насколько важно обращать внимание, например, во время построения семьи на то, есть ли у вас общие интересы или общие цели достаточно, в принципе. Или, например, что делать, если у тебя уже есть семья, но у вас, например, разные хобби, но цель жизни примерно одна.
Ну, вот это самое главное. Самое главное, чтобы была цель жизни и вот, ну, как бы такая, как сказать, генеральный план должен совпадать. А понятно, что каждый имеет свои какие-то увлечения, опять же, как я уже говорила, свою природу. Это просто должно... Этому нужно дать место, и все, не обязательно, что все должны увлекаться тем, что ты. И, в принципе, семья в большинстве своем, она не для этих вещей. Не для того, чтобы ну, там, мы что-то делали, как бы самодеятельностью вместе занимались. А цель семьи это в том, чтобы... И на санскрите это называется ашрам. А ашрам переводится, семейный ашрам переводится как прибежище. Это то место, где ты можешь спокойно заниматься саморазвитием, практиковать свою духовную жизнь. Вот и все. У тебя есть главное, что, ну, скажем так, мужчина, он дает женщине защиту в том плане, что у нее есть как-то он ее обеспечивает, у нее есть возможности жить. А вот, это в этом плане, скажем так, физическая защита, он ограждает ее от, скажем так, грубости вот этого физической реальности, в которой мы живем. Вот. И у нас есть схожие цели, куда мы идем, то есть схожее мировоззрение. Вот. Ну и как-то эмоционально мы понимаем друг друга, мы не... как-то более не менее у нас есть какая-то созвучие. Все остальное каждый может делать, как ему удобно, как ему, как сказать, как ему поется, что называется. Вот. Поэтому тут важно понимать, в чем цель семьи. Мы говорили много раз об этом. Цель семьи в том, во всяком случае, для женщины, это дает ей прибежище, защиту, где она может спокойно развиваться духовно, практиковать то, что она практикует, и эмоционально как-то зафиксировано, и все. Все остальное, как мы говорим, если мы ожидаем, что семья, она будет единственным источником нашего счастья, то, конечно, у нас будет очень много требований к этому, и что мы должны там и творчеством вместе заниматься, там, и петь под гитару, там, вместе и как-то танцевать одинаково, и что-то еще мы будем хотеть. То есть мы будем очень сильно зависеть от этих отношений, что в конечном итоге, конечно, их перегрузит и бесспорно будет приведет к конфликту. Поэтому идея семьи, как уже еще раз подчеркну, идея ашрама или идея прибежища, где мы можем просто зафиксировать свою природу и просто, ну, развиваться. Вот так.
Мне очень понравилось, что вы делаете акцент на естественности, что не получится вот прийти одним прекрасным вечером и сказать: «Все, с завтрашнего дня идем с тобой на уроки рисования», когда твой супруг, например, вообще этим никогда не интересовался, и ему не хочется это делать. Спасибо, что говорите о таком гармоничном подходе к личности, которая рядом с тобой.
Да, я хотела еще, спасибо, что вы это подчеркнули, да, я еще как бы тоже сделаю упор на этом, что оно действительно так, творчество – это очень тонкий процесс, его взращивают, как и семечко взращивают растения, то есть нужно создать определенную среду, и ни в коем случае это не может быть среда давления, это просто, ну, как бы такой очень деликатный подход к другому человеку и понимание его природы, опять же, отличное от твоей, умение его увидеть, услышать, вот. И очень часто говорят, что, ну, вот женщина — это источник вдохновения для мужчины, такая заезженная фраза, и очень сложно понимается, что такое, как, что это такое, это вдохновение, как женщина, она вдохновляет мужчину, что она стоит перед ним как тренер и говорит ему: ты можешь, я знаю, давай, ты можешь, вперед. Но это грубый такой подход, это совершенно не так происходит. То есть вдохновение — это такой тонкий процесс, когда женщина, она создает такую среду, в которой мужчина, ну и все, кто туда попадает, дети и все остальные, они хотят развиваться спонтанно, у них вырастают крылья от того, что есть человек, который их понимает, который на них не давит, который, ну, как бы поддерживает их сильные стороны. Вот, видит их природу, поддерживая их сильные стороны. Опять же, это все тонко происходит, это не обязательно так. Вот я знаю, ты можешь, и, ну, он просто понимает, что им манипулируют. А это именно искусство женщины, когда она может создать такую среду, в которой есть вот это творчество и вдохновение.
Получается, такое самое главное искусство женщины. Спасибо большое за то, что вы об этом говорите. Как раз вот мы начали эфир, вы в ответе об этом упоминали, про защиту. Есть такой вопрос. Как отследить в себе желание закрыть дыру семьей? Вроде кажется, что мне хочется отношения из ресурса, но я объективно нуждаюсь в защите. Это тоже способ закрыть дыру?
Ну, это, конечно, вопрос, который относится к тем, которые конкретно, о которых нужно говорить конкретно. Так, в общем, сложно сказать. Иногда действительно, ну, женщине нужно получить какую-то защиту, и это объективно, ей нужно как-то учиться строить отношения с мужчиной, говорить ему о том, что ей нужна защита, учиться получать у него эту защиту, потому что это для этого и нужна семья, вот, и это нужно и ему, и ей, и ему в том плане, что это делает его сильным и делает его востребованным, что тоже необходимо чувствовать в семье. Не просто мы два каких-то, ну, таких, ну, что ли, две такие обособленные планеты, которые каждый движется по своей орбите, это не совсем семья. Как мы говорили, что, ну, семья — это такой баланс, где есть и, ну, как бы наша взаимо такая проникаемость, когда мы помогаем друг другу, и также вместе с этим у нас есть и, ну, своя какая-то внутренняя жизнь тоже. Поэтому, видите, тут важно разобраться в этом балансе. Вот. Когда нам действительно нужна помощь, когда мы должны обратиться к мужчине за этой помощью и получить у него, у мужа, поддержки, защиты. Вот. Либо мы перегружаем семью, мы этот лимит, который мы должны получать от него, мы перегружаем и хотим получить все, вот, то есть снимая с себя полностью ответственность за свое какое-то внутреннее состояние, за свое развитие, вот, поэтому я не могу вам ответить, это так или это по-другому в вашей семье, это вы только сами должны себя так проинспектировать, где вы действительно нуждаетесь в защите, где действительно это, объективно, или где просто идет, как это сказать, злоупотребление, такое сейчас слово распространенное называется абьюз, где мы слишком хотим выжить слишком много от другого человека, больше, чем он в состоянии нам дать. Вот, и мы находимся в претензии, потому что не можем из него выжить больше, чем получается. Вот, поэтому тут очень важно разобраться вот с тем, где я нахожусь, и действовать соответственно уже вот такого здорового баланса, я бы сказала.
Интересный такой план для самоанализа. Спасибо вам. Мы вот тогда переходим к еще одному вопросу. Здравствуйте, я специалист по оздоровлению. Вижу, как муж делает неправильные вещи и начиная ужасно давить на него. Скандалы, оскорбления присутствуют. Если он не делает то, что я говорю, он болеет. Поэтому заставляю и устраиваю скандалы. Вдохновлять не срабатывало, только метод палки. Результат есть, но страдают отношения. Как быть в такой ситуации? Большое спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, с одной стороны, мы не можем просто наблюдать, как близкий нам человек, он себя разрушает, и поэтому какое-то, да, иногда приходится, какое-то делать, что ли, усилие. Вот. Но тут опять же, тут нужно, это ваше поле. И тут нужно быть очень, наблюдательным и, опять же, развивать свое сознание, расширять свое сознание и свои возможности. Естественно, как обычно, это априори без духовной практики нас не обходится. Те советы, которые, во всяком случае, я могу дать, и тот путь, который я вижу, поэтому нужно свою духовную практику как-то расширять и углублять, я бы так сказала. И тогда мы будем более таким тонким инструментом, и мы будем видеть больше возможностей нашего такого, что ли, влияния и как мы можем взаимодействовать, то есть как мы можем, что ли, другого человека вдохновить, скажем так. Я не знаю, может быть, много есть инструментов, при помощи которого мы можем воздействовать. То есть иногда это может быть наш какой-то стереотип. Вот у нас просто вот так мы у нас сформировался такой стиль. Вот мы так давим, и оно как бы работает, и мы не видим других вариантов. Поэтому, когда мы духовно себя развиваем, совершенствуем, у нас есть духовная практика, это делает наш диапазон шире, наше видение шире, и мы начинаем видеть другие еще варианты, как мы можем, может быть, более, что ли, мирно, не так разрушительно воздействовать, и это будет работать. То есть не обязательно, что воздействие оно происходит только вот так, как мы привыкли. То есть есть другие варианты воздействия также, и это будет работать. И интересную фразу я вчера прочла в Бхагавадгите. Там говорится, что любое действие, оно предварительно, оно происходит на тонком плане. То есть прежде чем что-то произойдет во внешней, на таком физическом плане, оно происходит внутренне. Я заметила это тоже. Очень часто, когда какая-то ситуация, и ты внутренне как-то, что-то в тебе произошла, какая-то внутренняя работа, ты внутренне к ней изменился, и даже отношения в семье, внутренне ты изменился к этой ситуации, то внешне она начинает по-другому проявляться. Ты вроде ничего не делал, а человек к тебе приходит и говорит то, что ты хотел ему сказать, и то, как ты хотел, ну, на него воздействовать, он сам это понял каким-то твоим внутренним действием. Поэтому, опять же, я не говорю ничего конкретного, вот, отвечая на этот вопрос, я просто говорю об алгоритме, о том, какого рода действия могут происходить. Поэтому, может быть, что-то меняя в себе, ну, как-то вот, опять же, это не общая такая фраза, я хочу как бы сделать на этом какой-то акцент, потому что я наблюдала очень часто в своей жизни, когда мы начинаем немножечко расширять свои какие-то стереотипы, то по-другому начинает ситуация возникать, ну, проявляться. То есть тут есть много-много всего, это только как айсберг, вся часть вот этого взаимодействия, она как бы как под водой, поэтому здесь есть большая сфера для, нашего, ну, что ли, творчества и развития.
Очень ценный ответ. Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари. Вот у меня по опыту было, что так бывает иногда, что для какого-то человека ты можешь быть не авторитетным в вопросе, даже если ты в этом специалист, или даже если у тебя большой опыт, например, даже в отношениях с родителями или с бабушкой, с дедушкой, просто из-за того, что они тебя старше, они могут тебя не воспринимать. И также, может быть, в отношениях с супругом, просто он может, ну, не служить тебе в силу того, что он муж. И, может быть, есть такой способ, как просто найти для него авторитета в вопросе здоровья, которого он послушается. Может такой вариант быть применим?
Такой тоже может вариант быть. Это тоже как вариант. И, как мы говорили, ну, семейные отношения – это творчество. И тут есть большое-большое как бы поле для разных вариантов, которые работают. И также вот то, что, ну, ваш комментарий, Анна, меня натолкнул тоже еще на одну мысль, что действительно это важно. Смотрите, когда мы что-то говорим людям, очень важно наш, что ли, наш уровень. Когда мы действительно что-то проработали в себе, когда у нас, ну, что-то внутренне в нас изменилось, и это все, опять же, связано с нашим саморазвитием и духовной практикой, когда мы что-то приняли, скажем так, если мы... И опять же, что касается изменений других людей, то это всегда очень сложно. Себя изменить сложно. Вот. Нам самим, когда мы хотим измениться, это сложно. А что касается другого человека, который, ну, не хочет, ему тяжело и меняться, как это сложно менять. Вот. Поэтому, что касается изменений другого, то очень часто это происходит, когда мы его принимаем с одной стороны, у нас есть вот это принятие. Вот, а с другой стороны, мы уже из позиции этого принятия, то есть мы это приняли, мы дали ему право быть вот таким, какой он есть, дали ему право разрушать свою жизнь. И это определенная работа, которую мы внутри себя проделываем. То есть вот это принятие, это для того, чтобы принять человека, нужно обладать достаточно большой силой внутренней. И когда у нас есть эта сила, и мы подходим уже к человеку вот с этим, с этой позицией, с этой платформой, и мы начинаем с ним взаимодействовать, то у нас уже больше, как говорится, силы, и именно такой позитивной силы, то есть то, что она выражается в том, что человек нас склонен слушаться и слушать. И это происходит ненасильственно. На самом деле человек применяет насилие именно от своей слабости. Когда у человека есть эта внутренняя сила, то другие люди, они просто следуют этому, идут за ним, потому что люди всегда уважают силу. Вот. И поэтому то, что там женщина, это не означает, что у нее меньше силы. То есть у нее другая просто сила, ее женская сила, сила принятия. И таким образом мы можем повлиять именно при помощи... Это не манипуляция, это сила, реальная сила, которая, ну, она такая, как это сказать, экологичная, экологичное влияние. Когда человек чувствует это, ему хочется нас послушать. То есть мы не... его желание не... как это сказать... не наступаем на его желание. У него реально появляется желание пойти за нами и делать то, что мы предлагаем. Это спонтанно происходит. Поэтому вот тут еще как бы есть над чем поразмыслить, над своим каким-то таким внутренним ресурсом, над его, ну что ли, вот таким расширением его.
Я помню, вы иногда говорили о том, что важно желать, ну вот женщинам особенно, они должны говорить, что им они чего-то хотят, и в принципе изъявлять свои желания, но привязанность к результату — это то, что как раз мешает достичь результата. Вот, может быть, я правильно услышала ваши слова?
Это тоже имеет место быть, это тоже работает, когда женщина, она приходит к мужчине из позиции, что она к нему приходит как к более сильному, что вот она там, ну, зависит от него, и это тоже его будет вдохновлять, там, я не знаю, если речь идет о каком-то здоровом образе жизни, то вот мне вот нужно, я себя плохо чувствую, если я там не прошла какой-то, я не знаю, свой маршрут или что-то еще, пожалуйста, я одна не могу, побудь со мной. Ну вот из этой позиции это тоже работает. Это не совсем то, что я сказала до этого, но это важно, важно тоже. Один из инструментов. То есть и на самом деле этих инструментов может быть множество. Вот мы тут с Анной как раз вам и вот эти инструменты, как бы на них и, ну, даем такую наводку, что называется.
Подбросили вариантов, как говорится. И хочется еще один вопрос по времени, последний, зачитать тоже в тему сегодняшнего эфира. Мой муж не хочет вместе проводить время. Предлагаю разные варианты отдыха, и хотя раньше ему интересно это было, сейчас он ничего не хочет. Ему просто достаточно проводить время дома на диване или за компьютером. Уже опускаются руки, готова поехать одна и отдохнуть без него, но чувствую, что это только больше отдалит нас.
Ну вот это как раз то, о чем мы говорили на протяжении всей этой передачи, что мы должны принять другую природу, и не только природу, но и другую динамику человека. То есть понять, что другой человек, он другой, он не такой, как мы, вот, что он может проходить разные периоды своей жизни, мало того, что на нас, ну, мы можем все быть в разных астрологических периодах, кроме того, энергетические какие-то периоды у всех разные, и то есть у него, может быть, в настоящий момент нет того ресурса, который есть у вас, и у него просто нету ресурса на какие-то поездки, еще для него вот отдых, и для него, как это сказать, курорт – это просто прийти домой и просто, я не знаю, там, растечься по дивану. Для него это вот предел его мечтаний, и на больше у него не хватает силы. Поэтому тут тоже важно понимать и видеть другого человека, который рядом с тобой. Вот, и учиться взаимодействовать именно с позиции не только своей, но и другого человека. Если мы видим, что вот сейчас он вот, ресурс его вот такой, только вот диван и все, и компьютер, и больше и работа, и больше ничего, то тогда нужно, опять же, это искусство вдохновения называется. И оно делается, как любое искусство, любые перемены, они как бы делаются маленькими шажочками, искусство маленьких шагов здесь надо применять. Вот, и не сразу там как бы пилить его и как бы сетовать на жизнь, что вот мы не можем с тобой никуда поехать, что никакие путешествия там нам с тобой вдвоем невозможны. А именно применять какие-то маленькие-маленькие шаги в плане того, что, ну, может быть, небольшая такая, вот ему тяжело, но не может быть как бы небольшая такая прогулочка возле дома, вокруг дома, в соседний парк, потихоньку, потихоньку взращивать в нем вот эту, как это сказать, путешественника. Вот. И наши заодно, как бы, вот совместные вещи будут прокачиваться. То есть женщинам очень важно уметь идти на компромисс. То есть, если там у нас не получается какая-то там, я не знаю, поездка покорять другие страны и широты, то хотя бы давай покорим вот с тобой соседний парк. Вот, потихоньку. И так из, ну, каких-то маленьких шагов может что-то получиться побольше. Вот. То есть умение идти на компромисс. Для женщины очень важно вот эту гибкость развивать, культивировать, потому что мы сейчас все как бы по такому общему такому лекалу вот, производимся и воспитываемся, и женщины, они становятся такими категоричными и достигаторшими, такими как мужчина, и они пытаются действовать в таком плане в семье, но это не работает. Это может быть хорошо где-то там в бизнесе, на производстве, но в семье, тем более от женщины, ожидаются другие энергии. Поэтому вот такое качество, как гибкость, оно во многом утеряно сейчас. И поэтому вот так постепенно женщина сама должна научиться, как это сказать, подключиться к нему, к такому, понять его. Потому что, да, в семье нету контакта, она на своей волне, он на своей, но все-таки это где-то задача женщины подключиться и попробовать понять другого человека, что он сейчас испытывает, какой у него ресурс, а не просто, ну, рисовать какие-то свои картинки отдельные от жизни другого человека, его там, где он находится, состояние. Вот, поэтому вот это она должна где-то понять, как они могут законнектиться, через что. И применять свою гибкость и умение идти на какие-то компромиссы. Вот. Ну, а если ей нужно где-то свой отдых, она может где-то потом отдохнуть, добрать, но вот чтобы вот этот connection с семьей, с мужем, ей важно как бы наладить.
Спасибо большое вам, дорогая Гуна Маджари. Вот время нашего эфира подошло к концу. И действительно благодарю вас за то, что помогаете нам почувствовать, как-то вернуть в памяти этот гармоничный, экологичный подход в отношениях. И хотя наша тема посвящена отношениям двух людей, мы больше говорим о том, как самим стать гармоничной личностью, как стать наполненной личностью, а не о том, что нам кто-то что-то должен и как что-то должно выглядеть. Это очень ценно, и это главный ключ к на самом деле, к позитивным изменениям. Поэтому спасибо большое за те знания, которыми вы с нами делитесь, и будем рады слышать вас на следующем эфире.
Спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши беседы, которые мы все вместе здесь, ну, как-то развиваем. И я думаю, это очень важная тема. Мы еще к ней вернемся и будем возвращаться к вопросам, которые мы от вас, как всегда, ждем. И до следующих встреч. Я желаю вам, всем нам, гармонии в нашей жизни, в нашей семье и творчества. До свидания.
Спасибо за ценные пожелания. До свидания, до скорой встречи.